Узбекистану больше не обеспечено. Свободные выборы альбо подкилимная борьба за уладу. Яким способом может отбыться передача улады у Беларуси? На эти и другие вопросы передачи «Экспертиза свободы» отказывают российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов и белорусский методолог Владимир Мацкевич. Ведет передачу Виталь Цыганков. Мне здаецца, перш за все нам варта задацца пытанням, якія праблемы і небяспекі, Аркадзь Дубнов, вот бачыце вы ад працэдуры перадачы ўлады ва Узбекістане. Наколькі гарманічна, калі можа так выразіцца, перадача ўлады можа адбыцца, і якія тут самыя, можа быць, патэнцыйна небяспечныя праблемы і рэчы чакаюць гэтую краіну?
Я вижу происходящих сегодня событий вокруг ухода президента Каримова, главную проблему кризиса, типичного для Центральной Азии характера государственного устройства. То есть это что-то среднее между деспотией, тиранией и автократией. Ну, еще на краях этой дефиниции есть еще такая незрелая республика, как Киргизия. На наших глазах происходят, в общем, тектонические сдвиги, такие же, какие произойдут через какое-то условное время и в Казахстане, потому что все мы смертны, и даже про себя знает это замечательный президент Казахстана. Не сочтите за пошлость, но я думаю, что переход, транзит в Узбекистане власти, хоть и непрозрачный, но он будет более благополучный, чем это может случиться в Казахстане, если там не примут мер для устранения вот этой, в общем, достаточно позорной истории упрятывания естественного ухода человека, будь даже главного в государстве, от публичного, так сказать, пространства. Да? Это нет личной жизни, когда речь идет о кончине государственного деятеля такого масштаба, тем более почти 30 лет находившегося в власти. Ждут ли Узбекистан проблемы? Не без этого. Конечно, они будут, но я надеюсь, что вот в эти дни, когда делали вид, что Каримов жив, около 5 дней, наверное, элиты, в общем, достигли консенсуса, и нам будет предъявлен новый лидер, который, возможно, продемонстрирует некую оттепель лайт, то есть легкий вариант оттепели в узбекских условиях, которая ничего, в принципе, не будет означать в смене вектора развития этого государства, его характера, она по-прежнему останется достаточно закрытым, может быть, не столь жестко авторитарно-личностным, но, тем не менее, для того, чтобы сдвинуть этот тяжелый корабль с курса и убрать тяжести, сопровождающие его, но, правда, гарантирующими, избавляющими его от других крайностей исламского экстремизма, целостности государства, что, в общем, честно говоря, очень многих в Узбекистане устраивает. Они, мы знаем, молились на здоровье Ислама Каримова, который считал спорой светского государства.
Дякую велике. Это было меркование Аркадия Дубнова. Владимир Мацкевич, а вот на вашу думку, в таких краинах, как Узбекистан, то международные гульцы, саправды, больше заклопочены именовито стабильностью. И по-вашему, вот что в этих умовах больше небеспечно? Скажем, после смерти керовника призначить свободные выборы, те некая подкилимная борьба за уладу. Вот Аркадий лечит, что не она отбудется борьба за уладу достатково гармонично, и новый керовник уже вядомы. Ці у вас ёсць таксама такая упэўненасць?
Па-першае, гэта наступствы доўгага часу аўтарытарнага ці там дыктатарскага кіравання, маль агульныя для краіны з любога рэгіёну планеты. Гэта вынішчэнне суб'ектаў, моцных суб'ектаў уплыву на дзяржаўную палітыку, вынішчэнне асобаў, якія маглі б прэтэндаваць на штосьці, вынішчэнне аўтарытэтаў. І такім чынам, калі знімаецца аўтарытарная ўлада і ціск, то такая краіна патрапляе ў стан разгубленасці. І гэта абавязковая, амаль аб'ектыўная акалічнасць напаткае кожная краіна, дзе працяглы час трымалася дыктатура. Другі момант – гэта стан рэгіёну і тых дзяржаў, якія ў рэгіёне знаходзяцца, якія знаходзяцца, скажам так, пад уплывам некалькіх вектароў геапалітычнага развіцця. Адзін з галоўных уплываў на гэты рэгіён, канешне ж, гэта Расія. Другі уплыў з боку ісламскага фундаменталізму, тэндэнцыі пераўтварэння свецкіх дзяржаваў у мусульманскіх краінах у нейкія ісламісцкія дзяржавы. Улічваючы гэтыя два моманты, можна сказаць, што спадзявацца прыходзіцца толькі на тое, што барацьба за ўладу будзе досыць спакойнай, сціплай і хутка скончыцца. Але ж усё роўна ў такіх выпадках ляцяць головы, змяняюцца пэўныя там людзі пры ўладзе, змяняецца кола сяброў новага дыктатару і так далей. І вельмі наіўна меркаваць, што пасля канчыны дыктатара, які кіраваў амаль 30 гадоў, трохі меней, магчыма ў краіне правесці нейкія свабодныя выбары. Імітаваць выбары можна, але ж ніякай палітычнай культуры, уплывовых грамадскіх сілаў для таго, каб адбыліся свабодныя выбары, просто быць не можа. Таму гэтая дыктатура зменіцца іншай дыктатурай. І пытанне толькі ў тым, як доўга гэтая змена будзе цягнуцца, і ў тым, ці гэта будзе па-ранейшаму свецкая дзяржава, як імкнуўся трымаць Узбекістан Карымаў, ці гэта будзе ўсё ж такі эвалюцыя Узбекістану ў бок да ісламісцкага нейкага рэжыму.
Дзякуй. От Аркадзь Дубнов, калі коратка, на гэтую тэму, якую вы закранул Уладзімір, ці бачыце вы нейкія небяспекі вот менавіта з гэтага боку большай ісламізацыі Узбекістана пры новым кіраўніку? Так ці іначай, все-таки новы кіраўнік будзе яго палітыка пэўным чынам адрознівацца. Карымаў вельмі жорстка змагаўся з ісламскім фундаменталізмам. Магчыма, новы захоча праводзіць больш такую памяркоўную, скажам, асцярожную палітыку і не ваяваць, а, можа быць, больш прымаць элементы гэтага ісламскага фундаменталізма ва Узбекістане. Як вы думаеце?
Я скажу из того, что по-прежнему стержнем советского режима по-прежнему будет оставаться спецслужбы, главная, так сказать, структура службы национальной безопасности во главе с ее бессменным руководителем Рустамом Инаятовым, которого я называю демиургом для политики последних многих лет. И поэтому, кто бы ни оказался наследником, преемником Каримова, будь то нынешний премьер Мирзияев, либо другой, инструменты противостояния с исламским фундаментализмом в Узбекистане вряд ли сильно претерпят какого-либо изменения. Может быть, как известно, стилистика может быть изменится, стилистика в этих инструментах, но не более. И я согласен с коллегой Владимиром, что нет, вообще говоря, ресурсов гражданских структур, политической культуры в Узбекистане, чтобы можно было надеяться на какого рода изменение характера режима.
Пытанне Узбекістана, безумоўна, в наших беларускіх умовах весь час нараджае пэўныя паралелі. Натуральна, што рэжымы вельмі непадобныя, неаднародныя, але не менш натуральна і тое, што ўсё-такі паралелі ёсць. Гэта сістэма, якая і в Узбекістане, і в Беларусі з рознай ступенню магутнасці, але ўсё-такі заточана, створаная пад адну асобу. Ці пачне Александр Лукашэнка, на вашу думку, рыхтаваць сабе пераемніка, ці ўсё-такі Беларусь чакае прыблізна той самы палітычны варыянт, як і быў в Узбекістане, калі змена ўлады можа адбыцца толькі пасля натуральнага сыходу цяперашняга кіраўніка. Уладзімір, мы тысячу разоў пра гэта казалі, тым не менш дыскусія зноў-такі, скажам, адрадзілася на фоне узбекскіх падзеяў.
Это вельмі лёгка сказаць, зноў жа наіўна трохі сказаць, што дыктатару лёгка падрыхтаваць сабе замену, якая была б настолькі ж моцнай, харызматычнай і ўплывовай, як ён сам. Бо ў атачэнні, у бліжэйшым атачэнні дыктатара звычайна такія асобы не прыжываюцца і іх вынішчаюць на дальніх подступах, пакуль яшчэ толькі ўладкоўваецца вось такая дыктатарская структура. Таму вакол дыктатара ствараецца пэўная сістэма ўплывовых людзей, якія друг адзін аднаго стрымліваюць і выконваюць функцыю здержак такіх і противагаў, як у дэмакратычных краінах працуе раздзяленне ўладаў. У гэтым выпадку ўсё залежыць ад таго, наколькі існуе кансэнсус паміж тымі фігурамі, паміж якімі балансаваў дыктатар перад гэтым. Яны могуць быць больш вядомыя ці менш вядомыя, але ж пэўная барацьба за лідарства паміж імі абавязкова адбудзецца. Ні адзін дыктатар ніколі не ўпэўнены у тым, што калі ён кагосьці вылучыць з гэтага атачэння, якое выконвае гэтую функцыю здзержак і процівагу, што яго не замочыць, не будуць агрэсіўна да яго ставіцца, іншие. Тому нават клопотячися про безпеку такого своего пераемника, диктатор, звичайно, не отваживается назвать его имя, а значить, коли он помре, то это имя не будет ведомо политичной диктаторской элите. Тут все не так просто, нават коли б диктатор хотел себе пераемника призначить. Алеш, тут уже існує великая розница поміж країнами у разных регионах. Скажем, у Беларуси нема такой клановой залежности диктатора от своего там этничного, религийного, ці там нейкого іншого походження. Тому Лукашенко вельми-вельми складано визначиться з переемником. Больш того, він ще достатково молодий.
Аркадій Дубнов, коротко ваш прогноз і аналіз. Ці доведеться і білорусам чекати зміни влади у таким же речище, як це було в Узбекистані. Ці все-таки Олександр Лукашенко може призначить, скажем, переемника, ці ті об'єктивні причини, які казав Володимир Мацкевич, якраз не дозволить йому це зробити.
Со своєї колокольні можу заметить, що господин Лукашенко, младше ушедшего от нас узбекского лидера, на 16 лет. Кроме того, белорусского лидера, ну, всем известно, есть два взрослых сына, правда, в ваших кругах утверждают, что они вряд ли когда-нибудь могут претендовать на преемничество. Но, с другой стороны, это вырастает сын Коленька, которого, я так понимаю, Александр Григорьевич мечтает, так сказать, довести до совершеннолетия. И вот тогда я вам не завидую. Ну, впрочем, я себе-то особенно не завидую. Так что никаких, так сказать, сладостных перспектив более комфортного транзита власти Белоруссии в этом отношении я не вижу. Но он может быть заранее, так сказать, спрогнозирован, а значит, идентифицированы его последствия. Но, кроме того, все-таки, господа, вы живете в Европе. Вы гораздо больше зависите от дыхания европейской атмосферы, и Европа гораздо более тщательнее относится к происходящему в Беларуси. Так что дорогу осилит идущий. И это не обязательно про Лукашенко и его режим. Это и про гражданское общество Беларуси, я надеюсь, которое все-таки существует в гораздо большей степени, чем в Узбекистане, которого, в общем, там нет.
Звучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел з Москви Аркадій Дубнов і з Мінську Володимир Мацкевич. Вів передачу Віталь Циганков.